Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы продолжаем нашу программу «Светлый вечер» на светлом радио, радио «Вера». Сегодня здесь, в этой студии, для вас работаем мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А вместе с нами эту часть «Светлого вечера» проводит отец Макарий Маркиш, иеромонах, клирик Иваново-Вознесенской епархии и руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Я некоторое время назад прочитал в интернете у одного священника, он там размышлял о прихожанах. Он их разделил, условно, на три группы. Первая группа — это люди, которые недавно пришли в церковь, у них, соответственно, вопросы к священнику, ну, довольно простые, как он говорит, их можно решить, ну, любому человеку с небольшой даже пасторской практикой, просто человеку, который сам размышляет о христианской жизни, эти вопросы решаются на раз-два, как орешки. Потом люди в своей церковной жизни взрослеют, и вопросы у них становятся серьезней. И тогда для того, чтобы эти вопросы разрешить, ну, чаще всего приходится вспоминать какие-то семинарские курсы, включать голову, вспоминать, что же там говорили на уроках.
Ну да, или по книгам.
В принципе, тоже ничего сложного нет. Но вот встречается третья категория прихожан, которые уже образованы гораздо лучше тебя. Он их называет космонавтами. И вот с ними-то гораздо сложнее.
Нет.
Я говорит, я... Нет, он дальше продолжает. Я даже порой не знаю, к кому их можно отправить. Сам я не могу решить их вопрос. Но я даже не знаю священника в своем окружении, я знаю их очень много, не знаю, к кому их можно в принципе адресовать.
Это в ироничном ключе сказано?
Нет, не в ироничном ключе, скорее наоборот, в ключе таком рассудительном, горьком.
Смотрите, честно говоря, вот первые две группы, даже не прихожан, а просто вопросов, разных вопросов. Каждый человек может задать любой вопрос, и человек малоопытный может задать вопрос какой-то весьма глубокий, и такое бывает. Ну, скажем, вот вам пример, который недавно буквально я получил от, даже я не помню от кого, помню, у нас была беседа с прихожанами, один юноша спрашивает меня, вот я не понимаю, как Господь искупает наши грехи. И я ему говорю, знаете, молодой человек, вот в рамках этой беседы вряд ли удастся мне бы вам, так сказать, дать тут исчерпывающий ответ. Вы раскроете учебник догматического богословия протоиерея Олега Давыденкова. Вот, это учебник доходчивый, хороший, современный, многократно отрецензированный, в нем нет ничего, так сказать, сомнительного, ничего неправильного. Прочитайте, он был вполне удовлетворен. И он будет читать этот учебник очень хорошо.
Позвольте, пожалуйста, не согласиться с вами.
С чем именно?
С тем, что... Все-таки читать учебник, что отца Олега Давыденкова, что Лосского, догматического богословия, да Лоски, может быть, даже немножко проще. Но дело не в этом, а дело в том, что без специальной подготовки, без того, пока этот человек... Это же все-таки семинарский курс. Для того, чтобы подойти к догматическому богословию, человеку нужно пройти определенные этапы и прочитать какие-то другие
книги. Но священник же, когда ту или иную книгу рекомендует, он оценивает человека, которого рекомендует.
Да, совершенно верно, Елизавета, абсолютно с вами согласен. И никакого спора у нас нет.
Может
быть, этот молодой человек, грамотный человек, откроет, что он поймет. Хорошо, он не поймет, значит, он аппаратно, так сказать, откатится. И это будет очень полезный импульс к его православному просвещению. Вместо того, чтобы, понимаете, это не справочное бюро. Вот я думаю, что ключ вообще к разбору этой ситуации, когда я сижу в будочке справочное бюро, или как оно называется, техническая поддержка, мне звонят, как мне там в моем файле перенести букву. Я говорю, сделайте так-то, так-то, так-то. Все сделали, все, спасибо, до свидания. Так вот, наша священническая жизнь, священнический ответ на вопрос совершенно по-другому устроен. Я смотрю за вопрос, я смотрю на человека и думаю, чем ему, что ему сделать хорошего, как ему помочь. И вот этот парень, который спрашивает об искуплении, конечно, прекрасно, очень важно, его это волнует. Хорошо, занимайся, учись. А другие вопросы, в самом деле, оказываются более простыми. Тут я могу рассказать за, не знаю, до 5-10 минут для общей аудитории, что-то такое изложу кратко и, ну, как сказать, закончено. Вот. А вот третий тип вопроса, который вы описали, когда человек уже немножко заходит за границу, ну вот...
Он может в хорошем смысле заходить за границу.
Да, здесь получается, понимаете, вот если такому человеку скажешь, а вы учебник-то раскрыли, почитали, он почувствует, вот это, понимаете, это уже личностный дефект. Вот почему я говорю, заходит за границу. Это некий личностный дефект. Он уже лучше знает. Вот вы сказали, назвал себя космонавтами. Он, значит, лучше знает, чем Лоски, чем Давыденков, чем Синод, чем Собор. Он лучше знает.
Нет, не обязательно.
Если нет, тогда все в порядке. Если нет, тогда нет проблем. Если нет, он во вторую группу переходит. А вот кто в третьей группе, вот по вашему, по вашей классификации, я так смотрю, те, кто в третьей группе находится, это те, кто знает все лучше вас. Вы же тоже священник, вы процитировали, он говорит, ты больше меня уже давно образован лучше. Я не могу себя назвать сильно образованным, но я все-таки держу ниточки в руках. Я знаю, куда пойти и что, сказать, где о чем справиться и каким образом до какой информации докопаться, информации или знаний. А если он, а таких людей, и таких людей встречал, которые, ну, с пренебрежением относятся к другим каким-то суждениям и хорошо понимают, что они сами себе, как сказать, сам себе голова. И это личностный дефект, которым уже надо как-то совершенно по-другому разбираться.
Ну, человек же действительно может быть образован, образованнее, чем тот священник, который сейчас стоит перед ним.
В том-то и весь фокус, что личное знание и личное образование священника, которое стоит перед ним, здесь не критичны. Здесь критична его, этого священника, способность соединить. Священник работает как коммутатор. Вот, знаете, хорошее сравнение, тоже кто-то мне говорил. Сейчас этого нету, а когда-то, может, кто-то помнит в кино или в картинках. Вот вы звоните по телефону.
Барышня.
Да, сидит барышня. Он говорит, мне номер там или мне дайте Государственную Думу. А, пожалуйста, чик, и включает, значит, этот штекер втыкает в нужную дырочку. Вот кто священник такой. Включите этот ваш проводок в нужную отверстие. Вам, пожалуйста, учебник по догматическому богословию. А вы, пожалуйста, читайте обращение патриарха такого-то года. А вы читайте
основу
концепции. Неправильная аналогия. Потому что газета «Правда» – это сегодняшняя пропаганда, некое, ну, как сказать, слово повседневное, ну, текущее, эфемерное. Эфемерное, однодневное. А документы, источники, которые я перечисляю, это, в общем-то говоря, голос церкви. Это голос церкви.
А вот бывает такое, что священник ерунду говорит. Ну, вот ерунду говорит, и все.
Ну, если вы меня про меня спрашиваете,
ну, не бывает.
Ну, ошибся, бывает, что упал, встань. Конь на четырех ногах, кто спотыкается, человек на двух. Вот так. Да, а бывают, к сожалению, такие, ну, менее приятные ситуации, когда этот священник, ну, не вполне достоин своего высокого священного сана, и тогда надо его немножко прищучить.
Ну, это же дело в другом, это уже решать-то, наверное, архиерею, а тут...
Правильно.
Нет, а тут-то вопрос. Человек может и не знать, что там есть какой-то архиерей, он пришел к батюшке за совет.
Да.
Человек, он не церковный,
да.
А ему-то ихинею, простите, несут.
Да, бывает. Увы, бывает. Это 100% проблема этого священника, и отчасти, может, того архиерея, который его выспустил. А то что, что тут еще ответишь? Что сделаешь?
Вот.
Ну, как с полицией тоже. Большой полицейский недостоин своих погон, которые носит, а тогда его
подвергают. Вот, как раз та самая тема, которую я с конца прошлой части программы все пытаюсь подойти. Мы упомянули святоотеческое наследие, которое, ну, наверное, в большей своей части было написано монахами для монахов. Ну, вот я вижу, что вы не совсем согласны,
ну,
но
да
я...
Нет, это, ну, вы рассказывайте, это важная, важная тема.
А вы говорите, говорите.
Нет, я буду вас внимательно слушать.
Смотрите,
я прошу прощения, наследие – это не то, что написано. То, что написано реально монахами для монахов, это правда, но наследие, оно, честно, шире.
Я вопрос о духовничестве здесь хотел задать.
Так.
Вот постригают молодого монаха.
Так.
Мы берем тот случай, когда в монастыре, для монастыря, его и когда все по правилам, его вручают
некоему
старцу, который вроде бы как, ну, как вроде бы, нет, который не вроде бы как, а который осуществляет над этим новым монахом духовное руководство. И здесь понятно духовничество. А когда все это экстраполируется на приход, обычный городской или деревенский приход, где, наверное, может быть, я ошибаюсь, но не совсем правильно применять вот этот термин именно духовничество. И старчество, понятно, что неправомерно, а духовничество.
Правильно.
Потому что люди приходят к священнику... Вот здесь есть какая-то ошибка, которая непонятно когда закралась у нас в нашей приходской жизни, и с тех пор продолжает тиражироваться.
Правильно. Все вы говорите прям вот с вашими устами, только бы мед пить.
А ты когда-нибудь пробовал, как был свидетелем того, как, цитирую тебя, экстраполируют на деревенский приход, какое бы то ни было наследие? Это не так уж просто.
А вот не далее, как там несколько дней назад у нас в гостях был отец Александр Абрамов, который об этом же самом говорил. Настоятель большого, ну, городского, правда, прихода.
Ну, сравнил, Приход в центре Москвы с деревенским
приходом. Ну, а почему не сравнить? Ну, да, почему бы почему нет? не сравнить? Это принцип тот же самый, и ошибка та же самая. И отец Александр говорил, так сказать, в ту же самую цель стрелял, да? Все понятно. И вот мы с вами только что говорили о источниках церковного слова, церковного, ну, голоса церкви. Я вам таких два источника сейчас и приведу. Первый из них – это определение синода, священного синода от декабря месяца 98 года об ошибках в духовнической практике, где сказано буквально об этом, о том, что некоторые священники пытаются выстраивать приходскую общину по монастырскому образцу, и как-то плохо. Первый источник. А второй источник – сравнительно недавно принятый документ, он более узкий, естественно, от подготовки, неправильно, об участии верных Евхаристии, да. Где сказано, что такое духовник в понимании уже не монастырском, а общецерковном. Духовник – это человек, который регулярно принимает вашу исповедь, который с вами знаком, который ваш друг, который ваш советник. Не просто так вы пишете по интернету какому-то священнику, который вас в жизни не знает. Вверху пишете: «Батюшка, что мне делать? Я поссорился с женой, что мне делать?» Вы мне скажите, вы такой опытный духовник, вы мне скажите. Я ничего не скажу тебе, я скажу тебе: пойди, дорогой мой, к своему приходскому священнику, который должен тебя знать, с женой вместе. Вот, скажи, батюшка, помири нас.
Из области психологии или даже психиатрии, термин привязанность, если я не ошибаюсь.
Почему? Если нормальная община, нормальный священник, он их помирит. Мне приходилось
не духовно. Не-не-не, это же не про отношения мужа и жены. Это духовные, даже вопрос не совсем духовной плоскости. Когда, например, известному актеру пишут письма поклонники, и спрашивая совет в жизни тот или иной, потому что он для них единственный свет в окошке.
Ну да, это уже из области юмора. К сожалению,
нет, не юмора, это, к сожалению, из области реальной жизни.
Ну нет, реально, это одно другому не противоречит. В реальной жизни много юмора, увы. Иногда бывает, да, было бы смешно, коль не было бы так грустно, как говорил Лермонтов. Так вот, вы совершенно правильно определили проблему, и решение состоит именно в том, чтобы нормализовать приходскую жизнь, чтобы эта приходская жизнь была жизнью православной, христианской православной, а не сектантской, и не еще какой-то другой. Потому что результат перехода с приходской жизни, от взаимоотношений мирян со своим приходским священником на рельсы подчинения, на рельсы контроля, на рельсы манипулирования, это, так сказать, будет сектантский менталитет и вырастание сектантского образа жизни и мысли внутри православия, что мы, к сожалению, встречаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркеш, клирик Иваново-Вознесенской епархии, руководитель епархиального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ сегодня в программе «Светлый вечер». Ну вот как раз в продолжение этой темы. А где в таком случае граница допустимого в отношении священника и прихожанина, приходского священника?
Я бы сказал так, опять-таки, мы уже сегодня эту пословицу вспоминали, цыплят по осени считают. Если эти прихожане вырастают христианами, православными, ответственными, верующими, самостоятельными в своих действиях, самостоятельными и ответственными.
Ну, как-то это не очень оптимистично звучит, потому что жизнь-то она одна, и если ты там вырос во что-то не то, то как бы ошибки могут быть непоправимыми, которые ты уже совершил.
Согласен, так это всегда, это во всех жизненных аспектах так. Это во всех, мы не компьютеры, нас не программируют, нам дают варианты поведения, нам дают возможности действий в этой жизни. И Спаситель нас не управляет, нам вот что очень важно. Христос нами не управляет, Он нам отдает самого себя. Он говорит: вот я, вот моя церковь. Хотите, будьте со мной? Нет, так нет. А не искажать эту церковь, превращать православную церковь, не знаю, там, батальон строительных работ не нужно. Это опасно, это искажает церковную жизнь.
Но мы говорим о какой-то границе между послушанием и там, рассуждением, своим мнением у прихожан. И я неспроста те же деревенские общины вспоминала, потому что в деревнях зачастую как-то попроще. Там существует костяк, который сам знает, как им что надо и как им надо жить, и даже знает, что должен делать батюшка зачастую, как он должен служить и в какую сторону кадилом махать. И ты там пойди попробуй что-то им насади и привнеси.
Вот тут есть... Знаешь, они могут его...
Это очень распространённое. Да, ряд доносов и до свидания.
Да. Но при этом они зачастую беспрекословно выполняют все, что он говорит им на исповеди. И петимьи, которым он раздает правильно, неправильно. Вот это как раз духовная область, которой они следуют. А вот в какую сторону кадила махать, то они могут донос архиерею
написать. В городах другая ситуация.
Это я про деревни сейчас.
Да. Это патология, то, что вы описываете. Оно бывает, но это патология. И вот такие взаимоотношения с прихожан со священником, когда они пытаются им манипулировать и шантажируют его ложными доносами, это чисто патология. Ну да, плохо, но если священник – это нормальный, разумный священник, и архиерей в хороших отношениях с ним, он напишет архиерею рапорт соответствующий, разъяснит ситуацию.
Ну, вот это другая тема.
Но это тема борьбы с дремучестью, да?
Вот да, борьбы, совершенно верно, просвещение, православное просвещение. Я надеюсь, что время работает на нас, потому что эти дремучие люди все-таки они идут своим путем.
А вот этот человек, допустим, городской житель, который либо спрашивает, съесть ли ему или не съесть эту пресловутую сардинку, о которой мы с начала программы говорим, да. Либо вообще все решает сам, даже те зачастую вопросы, в которых следовало бы посоветоваться. Вот где вот эта золотая серединка? Я так понимаю, что об этом Алексей и
я просто не стал, когда я цитировал этого священника, который делил своих прихожан на три группы, я не стал, может быть, умышленно, но сейчас, наверное, стоит уже конец его вот этого вот рассказа привести. Он говорит, что вот эти космонавты, они тоже делятся на две группы. Первые – это те люди, которые продолжают ходить на исповедь, не спрашивают никаких советов духовных, они ходят на исповедь и на причастие. Посещают литургии, посещают, наверное, всенощное бдение, например. Но они продолжают ходить на службы, но никаких контактов со священником не поддерживают. А вот вторая группа, они улетают за пределы церковной ограды, и больше ты их, по крайней мере, в своем приходе не видишь.
Верно. Значит, вот вторые можно просто, по существу, это зародыш раскола, так элементарно. Если он ушел из моей, если он считает, что я необразованный, какой-то серый человек, ничего ему с ним не высокие материи не обсуждаю, перешел в другой храм, а там батюшке нечем заняться, он обсуждает с ним высокие материи. Ну, слава богу, тогда можно сказать, это еще сказка со счастливым концом. А если он вместо священника православного пойдет там, я уж не знаю, кому, не к ночи будет помянуто. Ну, очень плохо тогда. А вот первая группа. Это, опять-таки, это вопрос действительно его личного духовного развития. Почему он совершенно не поддерживает контактов со священником? Вот приходит на исповедь, священник с ним будет говорить как-то, так сказать, задавать ему какие-то вопросы.
Нет, он не поддерживает.
Священник не является для него авторитетом духовным, очевидно.
Он может с ним чай пить, он может с ним о машинах говорить, я не знаю, о чем-то еще. Но вот на духовной теме
он со мной не говорит о машинах и чае, но некие вопросы я бы ему задал. И обнаружил бы его, если он действительно движим гордыней, которая вот это слово у нас сегодня не возникало еще, но оно тут, очевидно, как это сказать, подразумевается имплицитно. Если он движим совершенно уже запредельной такой гордыней, что он все знает сам лучше, а ты, батюшка, лучше помалкивай, ну, он будет увлечен с моей стороны, я его буду призывать к покаянию. И дальше опять по результатам, либо он меня послушает, либо нет, тогда он уйдет.
Меня. Ну вот я все пытаюсь привести еще один пример из разряда взаимоотношений с духовником. Угу. Меня одно время спрашивали, к какому священнику, ну как-то вот спросили, вернее, к какому священнику можно обратиться, вот там сложная ситуация у человека была. Я посоветовал священника, который, как мне казалось, способен был помочь в этом. Я с ним особо много лично никогда не общался, но я за ним наблюдал долгое время, ходил там периодически на службу к нему, и мне он очень импонировал, импонирует до сих пор, очень импонирует. И я, вот этот человек пошел к нему, и он прямо, этот священник, человеку ответил: я духовничеством не занимаюсь. Все, что я хочу вам сказать, я говорю сам воно. И я тогда подумал, что, наверное, что-то здесь не то. А сейчас я понимаю, что вполне возможно, это самый разумный ответ.
Ну, видите, вот в рамках того самого определения, что такое духовник, который мы с вами только что цитировали, ответ этого священника звучит немножко своеобразно.
Духовник, он же не тот, знал этого человека, он не из его общины. Он говорит:
приходите к нам, приходите, поисповедуйтесь один раз, другой раз, я с вами познакомлюсь. Вот как бы можно было бы ответить? Я вас не знаю. Ну, вот мне задаете вопрос, какой-то глубокий вопрос вашей духовной внутренней жизни. Ну, я же вас не знаю еще. Тут со мной происходит то же самое, когда я получаю вопрос через интернет.
Не совсем духовный был вопрос.
Ну, тем более, практически, тем более. Если практически, то тем более. Ну, не знаю я ни вас, ни ваших близких, ни тех лиц, о которых идет речь. Все зависит, разные варианты могут быть. Расскажите поподробнее, посмотрим. Вот, пока вам совет могу такой-то дать, а там увидим, как это сказать, как будут развиваться события. Приходите снова, ну, может, что-то вам подскажу. Вот, вы понимаете, мое духовничество – это моя обязанность. Если духовник – это священник, который исповедует прихожанина, то, значит, мое духовничество – это моя обязанность, я не могу от него отмахнуться. А в этом смысле, как вы сказали, правильно, я ваш не духовник, я вас не знаю. А раз не знаю, ну, я не возьму. Как врач приходит, у меня болит сердце, а вы доктор, я доктор, а у меня болит сердце, что мне скажут? Понятия не имею. Да, я доктор. Ну, я не знаю, что вас надо смотреть, вас надо кардиограмму делать, вас надо наблюдать. Полгода пройдет, посмотрим, как упадет ваше сердце.
Ну, вот ладно, на самом деле, самая, я тоже не знаю всех обстоятельств того дела, поэтому, вот, может быть, я не совсем похожа. Правильно вам обрисовал.
Почему? Похожая ситуация. Похожая ситуация, то же самое. То же самое. И приходится иногда отвечать этой аналогией, что доктор не будет по телефону давать вам... Он может сказать, попали с йодом помазать, можно по телефону сказать. А если сердце болит, я по телефону ничего не буду сказать. Правильно же?
Наверное. Да? А я все же со свойственным мне занудством спрошу. Свойственным мне занудством.
Хорошее качество, нормальное.
А как же вот определить все-таки вопрос, который у меня сейчас стоит? Угу. Я его могу решить самостоятельно или он требует консультации и совета со священником?
Ну, спросите. Вы не бойтесь спросить. Посмотрим, что священник скажет. Скажет, Елизавета, не парьтесь, слушайте, делайте, как вам нужно. Или наоборот, Елизавета, это надо вопрос обдумать, это так сразу не скажешь. Давайте-ка мы подумаем, вы там еще какое-то время смотрите, потом приходите на исповедь, может, еще мы какие-нибудь вопросы задам уже такого плана личного, и увидим, как дело пойдет. Видите, вы спросите, опять у нас все послушайте.
За спрос денег не берут.
За спрос денег не берут. А я иной раз говорю им, глупых вопросов не бывает, бывает глупый вопрос не задать. То вы его глупо держите в себе и не задаете. Но вы его задайте, и посмотрим. Будет первый ответ, уже он куда-то вас ориентирует.
А вы знаете, еще бывает очень часто люди, в кавычках, берегут священников. Ну что я его буду мучить своей ерундой? Ну что я его буду отвлекать? Он такой уставший, он и без меня перегружен.
Ну, дорогая Елизавета, вот про сардинку он спросит, священник скажет, да, вот так. А если надо после еще про какую-нибудь там ставриду начнут спрашивать, или какие еще там другие рыбы, караси или щуки, и, ну, уже будет понятно, что уже про сардинку ответ был дан, уже про других сортов рыбы совсем не обязательно ими.
Но есть еще третий вариант, когда священник, как мне опять-таки кажется, должен сказать, что это не в его компетенции, у него нет ответа на этот вопрос.
О, таких сколько угодно бывает. Батюшка, я решила продать дом. Что мне делать? Я не знаю, я не торгую недвижимостью. Я могу вам дать телефон человека, которому я доверяю, который торгует недвижимостью.
Пожалуйста. Ну, гарантии тоже дать не могу.
Какие гарантии? Да. Вы меня спрашиваете, я вам даю совет.
Да, бывает, нет, бывают просто вопросы не из-за духовной области, а бывают вопросы, собственно, психологии, если священника нет навыков в этом. Сколько бы мы ни читали лекции на повышениях квалификации по психологии, да, он должен отправить человека к психологу, как мне кажется.
О, совершенно верно. Особенно людей, которые немножко склонны уже к разным патологиям.
Это же психиатрия,
простите. Нет, по психологии, или психотерапии, или психоневрологии. Неврологии, это во многих уже источниках мы находим, сотрудничество, я имею некоторый опыт в этом деле, сотрудничество, соработничество буквально между той или иной профессией психологии, психотерапии или даже психиатрии и духовного, и священства. И у нас просто в городе есть один, по крайней мере, один уже двое, по-моему, сейчас, психотерапевтов, которые отправляют своих, просто звонят мне, и просят встретиться с их пациентами.
Я думаю, их больше гораздо.
Ну, нет, я говорю конкретно, просто личный контакт у меня. У меня лично, я в городе знаю, вот несколько человек, которые мы так вот хорошо, очень по-человечески, продуктивно сотрудничаем.
Ну, помните, еще недавно в храмах некоторых висели, а я знаю, некоторые города, где до сих пор висят, таблички, что экстрасенсам, психиатрам, психотерапевтам вход в храм воспрещен.
Я не видел. Вход в храм никому не воспрещен, кроме пьяных и хулиганов.
А я, кстати, первый раз слышу, чтобы прям вот так вот через запятую экстрасенсов и психотерапевт.
Ну, это вообще, это не знаю, это надо жаловаться архиерею, вот такие таблички.
Ну, жаловаться-то, может быть, и надо, но есть же люди, которые тоже считают, что психолог – это человек с рогами.
И это их проблема, кто так
считает. И если у этого человека проблема именно в... Не в том, что он считает, что у психолога рога растут, а у него личная проблема, она разрешима психологом, а не священником. Его же очень сложно будет туда направить.
Ну, в хороших в условиях нормы это процесс. Это, не понимаете, это не заранее определенный алгоритм, как мы говорим, уголь разгружайте здесь, а керосин вот там. А некий творческий процесс с консультацией. Вот он придет, будет говорить с психологом, вот он пойдет поговорить со священником. Это нормальные люди, они найдут эти трое, священник, психолог и сам субъект, они найдут втроем общий язык. Если это люди с патологией, все трое, то они общий язык не найдут, начнут друг друга гонять и проклинать. Этого не надо делать.
Правильно? В общем и целом всех вылечат.
Ну, в общем, Господь-то лечит. Только, понимаете, Господь лечит, мы не все эти лечения принимаем. Да и врач то же самое. Врач вам пропишет. Вы принимайте это лекарство, эту таблетку с утра, а эту вечером. Человек выпьет все в коробочку полностью с утра, следующую коробочку с вечера, отправится на скорой помощи. Говорит, меня не вылечили. Вот такие вещи тоже бывают в обычной медицине, самой простой соматической медицине. Я встречал это.
А мне тут недавно, извините, прям совсем отвлекусь, только первый раз совсем? Такое в жизни. Мне тут недавно врач молодой прописал какие-то лекарства, и потом так извиняющийся на меня смотрит, говорит, так вы, пожалуйста, никому не показывайте, что я вам прописал, особенно врачам другим.
Но все-таки принимаете, да?
Да, и я вообще, конечно, это сразу выкинула, прям вот как-то из кабинета.
Даже вы странно поступили. А у меня была противоположная ситуация. Мне врач прописал антибиотики, зубной врач, выписал рецепт с антибиотиками. Я говорю, слушайте, а надо их принимать-то? Он говорит, вам как ответить, формально или неформально? Я говорю, ответьте неформально, ни в коем случае не принимайте. Я говорю, зачем же вы выписали? А говорит, понимаете, в чем дело? Если, говорит, вы умрете случайно, то меня могут защучить. А так я вам выписал уже, значит, взятки гладкие. Так спокойно мы с ним поговорили, друг друга поняли.
Хороший бы врач выписал и сразу бы вам сказал. Вот уже рецептик есть, печать стоит на всякий случай.
Но принимать не надо.
Ну, принимать не надо.
Поскольку тот врач был мне мало знакомый, то мне пришлось сделать какой-то шаг навстречу, чтобы найти с ним общий язык.
Да, в общем, рассуждения, конечно, действительно незаменимые добродетели, в том числе в вопросах лечения.
Да, 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 да. И у одного врача, и у священника, и где угодно.
Кстати, еще одна большая тема – священника медицина, когда люди приходят. Это же очень частый вопрос.
Да.
Делать
да.
операцию, не делать.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Спрашиваю, батюшка, мне благословите на операцию или не благословите? А я обычно отвечаю очень просто. А вам эту операцию рекомендовали? Да. А кто? Да, вот врач такой-то хороший. Ну, говорю, да, Бог благословит тогда. Раз врач хороший вам рекомендовал, все, порядок полный.
Алексей, а помнишь эту историю про врача, который стал священником и первое время путался и на приеме спрашивал, в чем каетесь, а на исповеди что беспокоит?
Ну, очень разумно. Очень разумно. И тут и контакт есть. Контакт тут есть. Конечно, когда речь идет...
Это смотря каким врачом он стал.
У хирурга вряд ли, а у невропатолога безусловно, а у психолога безусловно. Мы это видим. Это замечательно, очень важная тема. Злоупотребление там тоже есть.
Ну что ж, спасибо большое, отец Макарий. Время наше эфирное уже подошло к концу. Напомню слушателям, что сегодня иеромонах Макарий Маркиш провел вместе с нами эту часть светлого вечера. Отец Макарий, клирик Иваново-Вознесенской епархии, руководитель епархиального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо всем, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».